Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогие зрители нашего канала. Это канал Ксении Лариной. Ксения Ларина, это я. Приветствую вас, как обычно, в понедельник с небольшой задержкой. Мы начинаем наш прямой эфир. Это прямой эфир, повторяю я. Надеюсь, что вы это уже поняли, те, кто ожидали, что мы выйдем ровно в ноль. Но вот мы чуть-чуть опоздали, настраивались, чтобы это все было красиво выглядело. Надеюсь, все красиво. Как обычно, по традиции, по понедельникам мы выходим, я выхожу в рамках рубрики «Человек без телевизора», где мы с вами обсуждаем самые главные события в отражении их в медийном пространстве. Конечно, прежде всего в независимых медиа, в ютубах, в телеграм-каналах. И обсуждаем главные видео недели. Ну, что такое видео? Я думаю, что тоже пользователи ютуба прекрасно понимают, что речь идет не только о роликах, но и о больших программах авторских, о выпусках новостей, и о больших интервью, и даже о документальном кино. Я очень рада, что за последнее время, за последний год YouTube обогатился вот этим вот абсолютно новым для YouTube и очень профессиональным жанром документального фильма, что это не просто стрим или прогулка с камерой по городу, а это полноценное документальное кино. И сегодня так получилось, что когда я составляла список тем для сегодняшнего эфира, вдруг все это выстроилось в такую некую драматургическую канву, в драматургию под одной очень важной, главной, ну, не знаю, мыслью или лозунгом, или цитатой, или призывом, или просто тостом, не знаю, кто как это назовет. Безумство храбрых, поем мы песню», писал пролетарский писатель когда-то давным-давно. Но вот в этом безумстве храбрых, может быть, и есть некая надежда на то, что когда-нибудь будет другая страна, другая Россия, другое общество, прежде всего применительно к России. Мы об этом говорим. «Безумство храбрых». Вчера, 4 июня, был день рождения Алексея Навального. И, конечно же, очень многие люди, не только, как правильно заметил Владимир Пастухов, не только соратники Навального, но просто люди, которые желают ему свободы, которые во многом разделяют его мироустройство, его принципы, его идеи, но при этом главное все-таки при этом является это призыв и к скорейшему его освобождению. Это поддержка его. Это поддержка для того, чтобы он не сломался, не сломился, никто не посмел его забыть во всем мире. Это очень важный момент. Я абсолютно солидарна с этой идеей, инициативой друзей Алексея, соратников Алексея. «Ты не один» — это был такой как бы девиз этого дня вчерашнего, 4 июня. И мы наверняка вы следили за тем, как эта акция проходит по всему миру. Все очень боялись, как это пройдет в России. Все очень осуждали соратников Алексея, когда они в своем первом ролике, посвященном этой дате, этому дню, призывали в том числе и граждан России, жителей России выходить на улицы и на площади своих городов. Потом концепция поменялась, и я считаю, что они правильно поступили. И вот в своих последних видео, в своих последних обращениях и Леонид Волков, и многие другие соратники Алексея как раз подчеркивали, что, конечно, это особая смелость выйти сейчас в России. Есть масса других возможностей для того, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Алексеем. В конце концов, можно просто написать ему письмо или отправить телеграмму. Все адреса известны. Но, тем не менее, конечно же, наши люди такие, они молодцы, и очень многие вышли, наверняка вы следили за тем, как это происходит в России, в разных городах, выходили с одиночными пикетами, пытались продемонстрировать плакат «Свободу Алексею Навальному». Вообще, конечно, люди просто отважные и молодцы, я видела несколько даже сюжетов из автозаков, как их сразу же забирали, но даже в этих автозаках я видела лица счастливых людей, вот как это ни парадоксально, в них нет ни страха, нет, есть абсолютная ответственность за свои поступки, и люди прекрасно понимали, что если они выйдут, это будет чревато последствиями. И не только административкой, и не только штрафами, а вполне возможно будут и какие-то куда более тяжелые последствия для такого непослушания, для такого демонстрации своего инакомыслие. Ну а что касается всего мира, здесь, я думаю, тоже многие из вас видели огромное количество людей по всему миру, в разных городах Европы, в Америке. В Лиссабоне у нас люди выходили, у нас очень такое сильное гражданское сообщество активистов гражданских, которые приехали из разных городов постсоветского пространства, конечно же, прежде всего из России, но есть и из Беларуси, и из Украины. И вот это вот объединение под фотографией Алексея, призыва «Свободу Навальному», оно тоже вот людей как-то сплачивает, и они большие молодцы. А насколько я знаю, было в Лиссабоне и в Порту. Ну и в других городах, наверняка вы за этим следили, и в Лондоне, и в Париже, и в Берлине. Оттуда, кстати, по-моему, как раз делал репортаж свой такой небольшой в соцсетях Марат Гельман. Так что это есть, Алексея помнят. Понятно же, для чего это? Чтобы вы не забыли. Чтобы не забыли всех политзаключенных. Понятно, что когда мы говорим «свобода Навальному», мы говорим «свободу всем политзаключенным». А это вот действительно те самые храбрецы, которые, не думая о последствиях, возвращались в Москву, как Алексей, не уезжали, не следовали предупреждениям, игнорировали эти предупреждения, как Владимир Карамурза и как Илья Яшин, не боялись сказать «нет войне», как Алексей Горинов. Вообще людей много, очень много. Мне даже кажется, что их количество будет расти. Люди все-таки устают сидеть, зажав рот, устают. Вот, собственно, об этих вот безумцах, которые как бы одиночки, которые были всегда, поскольку страна наша имеет историю кровожадную и жуткую, поэтому всегда были люди, находились, которые могли себе позволить не молчать. Не потому, что они знали, что с ними ничего не случится, а потому что они не думали о последствиях. Ну, потому что настолько доходит это до состояния невозможности молчания и мычания, что люди перестают думать о последствиях. Я, кстати, вспоминаю фильм Андрея Лошака, документальный, посвященный «Анатомия протеста», по-моему, назывался. «Анатомия процесса». Достаточно давний фильм. Он был посвящен знаменитому процессу над диссидентами, Якиром. И не помню, забыла фамилию второго человека. Подскажите мне, пожалуйста, прошу команду мою редакторов подсказать мне этот знаменитый процесс, где был Якир и второй человек. Не помню, как фамилию, вот стыд, забыла. Но почему вспомнила? Потому что это был показательный процесс покаяния в советское время. То есть эти те самые диссиденты, которые до этого были, активно работали в качестве сопротивленцев режиму, создавали, работали над хроникой текущих событий, вообще такой диссидентский круг сопротивления, листовки распространяли. Как их прошел очередная облава, очередная волна арестов, и как некоторых из них решили использовать в качестве показательного процесса люди, которые покаялись. Ну, как вот сейчас мы это видим с историей с Протасевичем. Вот такой же был. И вот в этом фильме многие диссиденты, тогда еще живые, которых уже сейчас нету, в том числе Людмила Михайловна Алексеева, комментируя вот этот вот процесс, она сказала очень важную вещь, что их нельзя бояться, говорила она про КГБ, про власть, про силовиков тогдашних советских, про всю эту контору. Что их, когда ты входишь в это русло правозащиты, сопротивления, когда ты становишься частью диссидентского движения, практически почти в диктатуре, то ты должен понимать, что их нельзя бояться. Они очень чувствуют, я пересказываю своими словами речь Людмилы Михайловны Алексеевой, они очень чувствуют, когда их боятся. Очень чувствуют. И когда они это чувствуют, все, ты проиграл. Ты проиграл, потому что они услышали твой страх. Так вот, как раз применительно к тем людям, над которыми этот суд происходил, которые публично каялись на этом процессе, публично отрекались от своих действий, Понятно, что это было вот абсолютно и под случай Протасевича, чтобы вы понимали, как это происходит. Сломленные люди, сломленные. И вот как раз с Алексеева говорила, что вот они боялись, никогда даже вот приходили с обысками, они эти ФСБшники, КГБшники чувствовали этот страх. Бояться нельзя. Люди, которые стали героями двух больших документальных картин этой недели, важнейших, как мне кажется, и для настоящего, для понимания настоящего, и для понимания прошлого, и для надежды на будущее. Это фильм Константина Гольденцвайга на канале «Дождь», который называется «Пророки в своем отечестве». И второй фильм — это сериал, документальный сериал Евгения Гинделеса и Сергея Гинделеса на канале «Настоящее время», «Настоящее время. Радио Свобода», которое называется «Диссиденты и безумие». Это о карательной психиатрии. Давайте мы сначала поговорим вот о картине Гинделеса, потому что немногие ее смотрели, потому что я вижу, что фильм Гольденцвайга посмотрели очень многие, и смотрят, и обсуждают, и очень такое резонансное кино, безусловно, и спорят, и вспоминают каждый свой путь, и свою историю, которая очень живая, это почти история современности. Чуть позже отложим, скажу. Но мне очень обидно, что сериал «Диссиденты и безумие» мало кто посмотрел, а он заслуживает, конечно, особого внимания. Это совершенно, я считаю, выдающиеся работы, которые открывают очень много, снимают очень много слоев мифов с того времени советского. А речь, повторю, идет о сопротивлении в СССР, о том, как власть в качестве наказания, в качестве жупела, в качестве устрашения использовала карательную психиатрию, использовала врачей, использовала медицину. Здесь, по-моему, 6 серий вышло, в которых рассказывается о главных персонажах, которые провели кто больше, кто меньше, но лет в этих психушках советских, где им ставили диагноз вялотекущая шизофрения за инакомыслие. И в течение лет подвергали людей пыткам. Пыткам, инъекциям, галоперидолом и прочим страшным медикаментам, которые превращали людей в роботов или превращали в растения, превращали в овощ. Все это чудом для фигурантов, про которых этот фильм, закончилось чудом, потому что по разным причинам каждого из них удалось вытащить, но не сразу. Не сразу. И их вытаскивали, и когда предъявляли их миру, это были абсолютно, это были не люди, это были люди на грани сумасшествия буквально. С такой истощенной нервной системой, с таким подавленным чувством себя, своего понимания, своего вообще мироощущения. Это были люди полуживые. А это были выдающиеся люди, выдающиеся. Ну, начиная с тех, кого наверняка знает большинство наших зрителей, в том числе и молодых, это Владимир Буковский, конечно же. Это Александр Подробинник, который целый период своей жизни посвятил этому исследованию карательной психиатрии, знает об этом все. И именно за это исследование он был потом отправлен в ссылку, в лагере, в ссылку, где он свое тоже отсидел. А он был врач скорой помощи, но при этом член диссидентского движения. И, конечно же, невероятные силы люди, украинские герои, украинские диссиденты. Леонид Плющ, тоже известный всему миру. Ирина Кудрявцева, по-моему, украинская правозащитница. И, конечно же, Петр Григоренко, легендарная личность, генерал, советский генерал, который стал диссидентом и который один из первых получил этот диагноз — вялотекущая шизофрения — и был сломлен совершенно вот в этих вот пыточных под названием «Институт психиатрии» или потом «Тюремная больница специального типа, особого типа». Это вот, по сути, тюремные психушки, которые были раскиданы по разным городам Советского Союза. Самая известная из них — это Казанская, где отсидела знаменитая наша диссидентка и героиня Наталья Горбаневская. Многие из них попадали в Днепропетровск, в тамошнюю психушку, и там сидели. Многие оставались в Москве, их пытали в Москве. Это что-то невероятное. Здесь, в этом фильме, удивительная вещь, как все-таки страшно, стремительно падает время в ту же бездну, в ту же самую воронку, в которой мы уже побывали. Ведь все эти серии, я помню, тут 6 серий по 20 минут, посмотрите обязательно, я посмотрела, просто на одном дыхании смотрится. Поскольку здесь вообще нет авторского текста, нету никакого ведущего, нет авторского текста. Что делали люди? Они записывали синхронно, записывали интервью с теми, кто сегодня еще живой, кто остался в живых, со свидетелями. Ну и, конечно, хроника, и, конечно, прежние интервью, которые были записаны еще в то время, когда эти люди были живы. Основной там пласт сюжетов был снят еще в то самое короткое, как мы теперь понимаем, время перестройки, когда открывались архивы, когда можно было об этом говорить, когда можно было вскрыть этот жуткий корпус преступлений против человечности со стороны советской психиатрии, советской медицины. И об этом как раз этот фильм, как это происходило. Здесь называются имена этих врачей, которые ставили эти диагнозы. Называется имя этого доктора Менгеля от Совка, который никакого наказания за это не понес. Психиатр по фамилии Стрижневский, который был, по сути, главным инициатором вот этого советского диагноза, который во всем мире медицинском отрицали как факт, что это некорректно, такого диагноза быть не может, вялотекущая шизофрения. А это был, по сути, приговор любой форме инакомыслия. Повторю, никто не ответил за эти преступления. Там, кстати, одна из серий, есть один еще персонаж, совершенно замечательный, сейчас я вам скажу его имя, психиатр тоже украинский, советский, а потом антисоветский, Семен Гузман, по-моему, Гузман, да, Семен Гузман, который тоже был советский психиатр, и он первым, он каким-то совершенно чудом у него получилось, что он поставил независимую экспертизу, провел над первым человеком, которого поставили диагноз вялотекущая шизофрения, над Петром Григоренко. Он провел свою экспертизу независимую и доказал, что он абсолютно вменяем и здоров, что нет ничего того, что ему приписывают. И каким-то чудом через адвокатов, через диссидентские круги смог передать эту информацию, результаты своей экспертизы на Запад. И тогда начался скандал. Тогда это все обрело огласку, получило огласку во всем мире. И, может быть, благодаря этому Игорь Григоренко был освобожден, и совершенно потрясающий украинский правозащитник, математик, диссидент Леонид Плющ был освобожден, и многие другие. Семен Гузман за это был, естественно, сам осужден за эту попытку реабилитации Григоренко и за попытку указать на преступления советской медицины, советской психиатрии. Сам получил там несколько лет лагерей и провел в заключении, потом был освобожден. И он жив до сих пор. И в этом фильме тоже ему посвящена целая глава, целый эпизод, где он вспоминает о том, как это было. Это какие-то потрясающие силы люди. Люди, которые прошли психушки, они выжили, мало того, что они выжили не только физически, они выжили интеллектуально. И многие из них дожили до очень солидных лет и умерли совсем вот недавно сравнительно. А многие, некоторые вообще живы до сих пор, которые прошли эти психушки. Конечно, Владимир Буковский там появляется в разные периоды своей жизни, включая и последний, очень тяжелый, и включая и самый первый, когда обменяли хулигана на Луиса Карвалана, когда впервые фотографии молодого красавца, которого в аэропорту его встречают в Германии, когда его обменяли на Карвалана. Красавец невозможный. Так что, мне кажется, это очень важная картина, важное исследование именно применительно к сегодняшнему дню. Потому что там и Александр Подрабинок, и многие другие, Александр прежде всего, говорит о том, что они обязательно к этому вернутся. Это очень был действенный рычаг управления сознанием, массовым сознанием прежде всего, и запугивания диссидентских кругов. Не все выдерживали. Мы сейчас говорим о тех людях, которые выжили. Как говорила одна из героинь в этом фильме, что она 7 лет просидела в казанской психушке. 7 лет! Каждый день ее подвергали пыткам. Когда она доходила до такого состояния, что говорит, что я готова, хотела надеть чулок на голову и задушиться, покончить с собой, потому что я не в силах была это терпеть. Не в силах. Представьте себе, это там кто-то подвергается пыткам один раз, два раза, пять раз, а это 7 лет. 7 лет. Александр Подробинник говорит о том, что, это, повторю, что это очень действенная для них была процедура, они очень полюбили ею пользоваться, она очень простая, и ты ничего не можешь сделать. Все, ты невменяемый, ты в закрытой психушке, у тебя принудительное лечение, про тебя никто ничего не знает, никто не имеет права туда заглянуть, за стены этой психотюрьмы, и можно делать с человеком все, что угодно, что и происходило. И Подробинник вспоминает в этой связи сюжет с шаманом Кабышевым, которого таки вот сейчас именно это с ним и происходит. И он почти уверен, что поскольку, когда авторитарный режим понимает, что назад дороги нет, что здесь есть только две дороги, либо ты продолжаешь закручивать гайки и чморить свое собственное население и раскручивать этот маховик до бесконечности, либо ты прямиком идешь, либо ты распадаешься, исчезаешь, либо тебя победят. Вот сегодня в такой же ситуации, безусловно, находится и нынешняя власть. У них вариантов других нет. Поэтому Александр говорит, что неминуемы эти те же самые пытки и те же самые применения тех же самых пыток, которые когда-то применялись вот в советской психиатрии. Повторю, что самое главное, помимо судеб, героических судеб этих людей, для меня очень важный момент, который я все время задаю этот вопрос, смотрю и спрашиваю, да как же, вот все имена называются, какие-то лунцы, какие-то фамилии советских психиатров, этот самый Буковский перестройку, когда, не перестройку, когда он вернулся, там, по-моему, в 90-х годах, когда еще можно было рассуждать на эту тему вслух, там отрывки из какого-то документального фильма, вот начало 90-х, где Буковский приезжает, собственно, приходит в институт сербского, и ходит по тем самым палатам, где он когда-то был, и встречает портреты этих же самых людей, которые когда-то пытали его. Никто не ответил за эти преступления. Ни один человек. Пытались там и международные сообщества психологов и психиатров, медицинские союзы международные пытались призывать к ответу. Никто не ответил. Вот Семен Гузман, тот самый психиатр, Глузман, простите, который призывал к ответу своих коллег, призывал их покаяться, когда все это вскрылось и когда началась другая, как бы вот перестроечная жизнь, он призывал своих коллег по цеху врачей покаяться и сказать, что вы признаться в том, что вы совершали преступление, назвать все имена. Ничего этого не случилось. Вот как сейчас Андрей Волна, доктор, которого вы знаете, да, замечательный доктор и активист гражданский, неравнодушный человек, который тоже был вынужден уехать из России, хотя он был одним из основателей одной из самых таких ярких, мощных проектов медицинских Ильинской больницы. Вот он сейчас находится за пределами России, по-моему, в Эстонии. Вот он уже до сих пор, я сейчас смотрю, он в своем YouTube-канале все время какие-то публикуются призывы к своим коллегам. Одумайтесь, покайтесь, остановитесь, что вы делаете. Врачи, как вы можете участвовать вот в этом? Как вы можете участвовать в том, что вы поддерживать эту войну? Но я думаю, что поддержка войны, это сейчас я понимаю, что это не самое страшное, что может произойти с врачами, например. Не только поддержка войны, но и участие в расправе над теми, кто эту войну не поддерживает. Над своими коллегами с помощью доносов, как это мы видим уже происходит. Над теми, кого пытаются с больничных коек каких-нибудь инакомыслящих, которые уже арестованы и попадают в больницы с какими-нибудь диагнозами или с какими-нибудь болезнями. Как их врачи не спасают и оставляют в больницах, не пытаются освободить, когда выполняют самые дикие совершенно распоряжения. в советское время к кроватям привязывали, а сейчас вот наручниками пристегивают. Я сама это знаю, видела, как людей, которые находятся под арестом, если их отправляют в больницу, их пристегивают к кровати наручниками. Все повторяется. Я уж не говорю, конечно же, всплывает в памяти знаменитая история с Алексеем Навальным, опять же, в Омской больнице. Кто-нибудь за это ответил? Кто-нибудь из этих докторов, так называемых, которые боялись камеру смотреть, бегали у них глаза и руки дрожали, которые участвовали в преступлении, по сути, соучастники убийства, пусть не состоявшегося, пусть человек выжил, но они соучастники убийства, и эти имена тоже мы знаем. Никто ни за что не отвечает. Собственно говоря, об этом и второй фильм Константина Гольденцвайга. Да, ссылку обязательно мы повесим на этот сериал. Я вас очень прошу, пожалуйста, мне так обидно, я почему с этого начала, потому что я вот смотрела этих диссидентов и безумие. Потому что фильм сделан еще отлично, ну просто как, ну, Евгений Гинделис, он профессиональный документалист и режиссер, и продюсер. Если вы помните, он делал фильм как продюсер, как соавтор, делал фильм с Верой Кричевской, с Михаилом Фишманом «Слишком свободный человек» про Бориса Немцова. Поэтому имя очень хорошо известное в кинематографе, профессиональный человек. А режиссер, я так поняла, его сын Сергей Гинделис, если я не ошибаюсь. Отлично сделанный, на одном дыхании. Там столько хроники, столько вообще отпечатков эпохи, как это было. И советский ужас, когда мы видим вот советский ужас, вот эти вот все палаты этих сумасшедших, так называемых, из них половина нормальных людей. Это нагромождение этих коек, эти люди с глазами животных, которые перемещаются по этим палатам с облупившейся штукатуркой. А с другой стороны, вот это вот время перестройки, время гласности, время открытия архивов, время расплаты по счетам, как бы нам казалось, что вот они тут сейчас все расплатятся, оплатят все, что они сделали. Но ничего этого не произошло, вот гласностью все и ограничилось. Посмотрите обязательно. Повторю, это «Настоящее время док» на этом ресурсе, на YouTube-канале. 6 серий, посмотрите. Давайте перед тем, как перейти к фильму Константина, я хочу обратиться к чату. Спасибо большое. Напомню, что, пожалуйста, ставьте лайки. Это очень важно для того, чтобы нас и увидели. Ира, как-нибудь хотите кому-то порекомендовать из своих друзей, чтобы не забыли, что мы существуем, что мы есть вот сейчас в прямом эфире. Конечно же, я всегда приветствую новых подписчиков. Спасибо большое всем тем, кто к нам присоединяется. Может быть, кстати, поэтому стараюсь еще не отказываться от интервью другим каналам, когда меня приглашают, для того, чтобы все-таки не замыкаться в своем пузыре, а чтобы новые люди приходили. И, знаете, действительно это работает. Я всегда очень рада, когда мне пишут там человек, я вас там увидел на Грэмми, вот сейчас вот раньше вас не знал, сейчас вот к вам пришел, подписался, спасибо большое. Так что приходите, дорогие новые друзья. Ну, кстати, вот к слову скажу, что да, у меня на этой неделе было две встречи, что называется, у коллег, не на своей территории, а у товарищей. Я была у Грэма, у Вадика Родионова, тоже у нас выложен этот эфир, и была у своего товарища Максима Курникова на канале Bild, на русской его части, в которой царит Максим Курников. Туда часто приходят многие наши коллеги, многие наши общие друзья, чтобы поговорить о самых важных событиях, явлениях и обсудить самые тревожные вещи, которые сегодня есть вокруг нас. А какая тревожная вещь? Главное — война. Так что спасибо, дорогие коллеги, за то, что приглашаете, и спасибо за то, что даете ссылку на наш канал. Донаты. Давайте я сейчас скажу, потому что мы сейчас небольшую передышку сделаем, посмотрим чат, и я скажу огромное спасибо тем, кто нам присылает донаты на PayPal. Вот могу сказать спасибо Людмиле Регенер, Оксане Заводовской, Леониду Рудицеру, Дмитрию Кваскову, Елене Лазаревой. Огромное вам спасибо. Кроме того, напомню, что у нас есть сообщество спонсоров YouTube, и там тоже у нас народ собирается. И я так думаю, что уже пора встречаться общаться с вами отдельно, потому что, как мне сказали до начала эфира, там уже 10 у нас есть, да, 10 человек. Это хорошо, это уже, считайте, некая группа. Поэтому с группой надо встретиться. Обещаю обязательно это сделать. Все, что касается возможности доната и возможности стать в стройные ряды патронов или спонсоров YouTube, все это есть в описании. Приветствую всех. Спасибо вам большое за доверие. Постараюсь оправдать. Вопросы. Марк, Ксения, помните, к вам бегал на эхо Рыжков, активный агитатор и кудесник электронного голосования? Где он? Почему вы не вспоминаете про него? Ну, послушайте, он не вспоминает про нас. Почему я должна вспоминать про него? Я вижу, что он существует, прекрасно выглядит, румяный, прекрасный. Он сам часто появляется в качестве автора и ведущего на канале «Дилетант». Вы можете его там посмотреть. По-моему, все в порядке. Я единственное, что точно знаю, что он не в России, не в Москве. Ну, а уж почему у него пока нет никаких прямых высказываний в отношении к войне, этого я не знаю. Этого я не знаю. Спросите у него. Вот «Дилетант», повторю, есть. Заходите на «Дилетант», там Рыжков выступает. Можете там написать и спросить. Дорогой Владимир, ждем очень вашего слова. Где вы? Михаил, Нью-Йорк. Очередной высер от Манучарова Надежды Бабкина и две основные линии «Совесть» и Алла Пугачева. Алла Пугачева вообще почему-то сквозная тема у Манучи и в его интервью с разными гостями. Ну, потому что это приятно, очень приятно. Понимаете, ну что-то, какое что-то замочить какого-нибудь, не знаю, кого взять в пример, даже не знаю, кого привести, какого-нибудь неизвестного человека, скажу я так аккуратно. Как приятно глушить по голове, бить батагами, сапогами, плевать в лицо, срывать маски, хватать за волосы, волочить по асфальту, макать в дерьмо своей рукой. Как приятно Аллу Борисовну Пугачеву. Когда бы еще такой был шанс у господина Манучарова? Я желаю ему удачи. Мне такое ощущение, что это какое-то... В этом тоже есть какая-то доля... Как же вам сказать-то? Что-то в этом есть сексуальное, какой-то собственный как же это называется? Я забыл слово. Сублимация? Есть такое слово? Какая-то сублимация. Вот человеку чего-то не хватает вот этой вот энергии. Вот он ее за счет этого вот топтания известного человека, человек, которого он раньше вякнуть не мог ничего против нее. Не то, что там посмотреть, мог только даже посмотреть на нее только с ее разрешения. А сегодня так приятно ее волтузить по асфальту, повторю. Ради бога, пусть это делает. Это больше говорит о Манучарове, чем о Пугачёвой.
Ты, Лёш, сейчас вернемся.
Что случилось?
Мы чуть-чуть подвисаем, я сейчас...
И так это было все время?
Нет, это последние 10 секунд.
С чем связано?
Сейчас вернемся.
А с чем связано?
В эфире.
Простите, пожалуйста, небольшая была техническая заминка, но надеюсь, что все до этого было нормально, слышно было и видно все, что я тут говорила. Это все-таки важно. Второй из процессов с Якиром Красин. Спасибо большое за подсказку. Да, действительно, процесс Якира и Красина, именно об этом был снят фильм Андрея Лошака «Анатомия процесса». Поэтому нет, я Бабкину не смотрела. Я там иногда выборочно смотрю что-то. Например, я у Манучара, я имею в виду. Но что-то таких людей, как Бабкина, то что я там могу нового еще узнать? Она давным-давно уже все сказала. А какие-то люди, которые меня еще продолжают, не перестают удивлять, они, конечно, иногда я к ним туда захожу, и, чтобы подивиться, что называется. А новый спонсор наш, Юлия Денны, задает вопрос. Расскажите, пожалуйста, о чем вам написала Женя Беркович. Спасибо. Ну, во-первых, Женя сказала спасибо за слова поддержки. Во-вторых, тут могу сказать, у нас непростые были отношения с Женей в мирное время, скажу я так, поскольку мне казалось, что она слишком увлечена всякими феминистическими вещами, а я в этом смысле человек консервативный, пожилой, поэтому не всегда приветствую какие-то вот формы проявления приверженности к этой к этому движению, скажу я так. Я в этом смысле, хотя, наверное, я феминист. Я же вот говорю с вами, значит, я феминист. Если бы я не была феминистом, я бы сидела си варила бы дома, и все. А я не могу, я должна говорить. Вот, ну, короче, у нас вот по этому поводу были какие-то споры горячие в Фейсбуке, хотя при этом я с огромным уважением всегда относилась к Жене, к ее работе, к ее работам в театре. Вот. А когда началась война, и когда я стала читать ее стихи, я просто вообще была потрясена вообще удивительным каким-то мужеством и талантом этого человека, который вдруг нашел те слова, которые у тебя ты не можешь их... Говорить не можешь ничего от того, что в таком ты находишься в страшном состоянии. И очень многие люди... которые до этого, может быть, и могли говорить, могли писать тексты, сочинять стихи, пьесы и сказки, они просто не могли слов найти. А Женя вдруг стала писать такие потрясающие тексты, которые, по сути, стали основой для ее обвинения, и я думаю, что прекрасно это все понимают. Поэтому, да, конечно, я написала ей записку, слова поддержки, и в которой я... попросила у нее прощения за, может быть, нанесенные обиды в той другой жизни и восхитилась в очередной раз ее мужеством. Она мне ответила с таким чувством иронии и смеха, и юмора, и как бы со смехом вспоминала все эти наши фейсбучные распри по поводу феминизма, как насколько все изменилось. Поэтому, да, мы ВКонтакте, я надеюсь, что и будем ВКонтакте. Женя старается всем отвечать. Она пока получает, как я поняла, много писем от своих товарищей, от, может быть, даже от незнакомых людей, как и Светлана Петричук. Но по опыту мы знаем, что поток иссякает, что какой-то такой первый порыв, а потом потихонечку все это ограничивается только близким, кругом близких людей. Поэтому вот пользуюсь моментом, пользуюсь этим вопросом от нашей зрительницы и нашего спонсора Юли, я призываю всех, у кого есть желание и возможность писать политзаключенным. А Женя, безусловно, политзаключенный, как и Светлана Петричук. Я как раз вот буквально вчера отправила ей ответ, новое письмо, в котором специально для нее расшифровала текст из эфира нашего с Виктором Ерофеевым, где он как раз говорит о Жене. Он там большую часть нашего эфира посвятил Жене, рассказам о том, как они работали над спектаклем «Русская красавица». Вот я это все расшифровала, и Жене отправила, я думаю, что ей будет приятно. Так что, повторю, пишите, пишите, пишите письма. А куда вы выходили? Галина спрашивает. Нет, я не выходила. Вы знаете, ну, во-первых, я поняла, про что спрашивает Галина, про митинги в поддержку Навального здесь, в Португалии. Ну, во-первых, скажу, что это от нас далеко, все-таки целая история, ехать почти 2 часа до Лиссабона от нас, это раз. Ну, а во-вторых, все-таки я считаю, что когда ничего не угрожает человеку, конечно, надо выйти все равно, чтобы выразить свою поддержку. Но я считаю, что я свой вклад в поддержку тех, кому плохо, свой вклад вношу вот так вот. Я же не только в Фейсбуке пишу, а все-таки говорю, и меня слышат, и это очень важно. Так же, как вот когда-то на радио я делала. Поэтому так. Ну, если будет возможность выйти, конечно, выйду. Я ходила. Тут уж никто меня упрекнуть не посмеет. Ходила. И на несогласованные митинги ходила в Москве. И всегда выходила, когда у меня была возможность, всегда это делала. И в суды ходила. Это очень важно, чтобы люди чувствовали эту поддержку. Сейчас уж вообще речь даже не идет о том, чтобы выйти. Вот, Галина, могу ответить честно на ваш вопрос, что если бы я была сейчас в Москве, я бы не вышла. Не вышла. У меня бы не хватило смелости. Не хватило. География. Приближаемся к 2000 моменте. Пожалуйста, лайки не забывайте, дорогие друзья. Не забывайте подписываться. Не забывайте про спонсорство в YouTube. Нажмите, пожалуйста, кнопочку «Присоединиться». Географию быстро называю. Мне очень приятно читать эти названия этих городов. Сан-Франциско, Инна Фролова. Спасибо вам за слова хорошие. Артем, Тула, Ульяна, Урал, Марта, Химки, спасибо вам, Химки, Наталья из Харькова, Москва, Черемушки, Ольга, спасибо, Ксении, за все, спасибо вам. IG Нью-Йорк, район Квинс, Светлана, Азоры, очень приятно, Азоры, Татьяна, это Португалия, Татьяна Воронина, Усть-Каменогорск, слава Украине, героям слава, отвечаю я. Дмитрий Табашников в Тбилиси, Ольга из Германии, Алексей Мосин, спасибо за ваши эфиры, спасибо вам, Екатеринбург, спасибо, Оксана, Москва, Светлана, Петербург, Мимоза, Библая, Тбилиси, Екатерина Громова, Москва, Angry Bird, наш новый спонсор, пишет нам, 4 утра в Новой Зеландии, пытаюсь не спать, но сдаюсь, посмотрю в записи, засыпайте, Angry, вы не потеряете ничего, мы не исчезаем, тьфу-тьфу-тьфу, мы остаемся, и вы сможете нас посмотреть. Надежда Князева, Старая Купавна, Московская область. Лариса Трофимова, Омск, ждет вас, Ксения, спасибо. Наталья Курдюкова, Казань. Светлана Рожденькова, Днепр, героям слава. Лариса Курманова, Албуфейра, Португалия. Ёж Красивый, Старая Купавна. Светлана Чащина, Петербург. Ольга Шаповалова, Саров. Инга, Одесская область, город Измаил. Михаил, Нью-Йорк. Галина, Петербург, Слава, Израиль, Маргарита, Казань, Локтионов, Москва, Светлана, Раменская, Московская область, Светлана Притула, спасибо, Ксения, за антифашистскую деятельность, благодарностью из Германии, спасибо вам, Светлана. Светлана Решинская, Витая Чернигов, спасибо вам, Светлана. Ольга Балкина, добрый вечер, смотрю в Москве, Вика, Украина, Одесса, Татьяна, Челябинск, Тамара, из Израиля, и Оксана из Перми. Боже мой, ну давайте быстро назову города, а то много времени трачу. Стокгольм, Майами, Зеленодольск, Татарстан, Крым, Украина, что важно, пишет человек, Екатеринбург, Москва, Тушино. Спасибо Лене Дитрих, нашему постоянному спонсору, донатеру, за очередной донат. Спасибо вам. Спасибо Анне Эрмансон, тоже нашему постоянному донатору из Амстердама. Так, все вроде нормально. Давайте пока чат, выхожу из чата, но вы не выходите, дорогие друзья. Мне всегда очень важно, чтобы вы писали вопросы, пожелания. И буду очень благодарна вам, чтобы я понимала, что вы здесь. Видите, я старательно все читаю, чтобы никого не пропустить. Пожалуйста, пишите. Мы почти час в эфире, но пока не выходим, пока еще я с вами. Давайте мы перейдем к фильму Константина Голденцвайга «Пророки в своем отечестве». Во-первых, сразу скажу, что Константина я позвала к нам в эфир. И он будет в субботу у нас в эфире, в нашем субботнем стриме, хочу сказать, «Творческие встречи против войны». И кому, как не Константину, принять участие в таком разговоре, тем более, что наверняка вопросов к нему будет много и от вас в первую очередь, дорогие друзья. Так что приходите, это будет прямой эфир в субботу. Напомню, что Константин как минимум 3 большие работы сделал вот за последний год. Это фильм, как раз посвященный Алексею Навальному и его первым, той самой колонии в Покрове. Оттуда делал большой фильм Константин. Просто отличная была отличная картина, именно документальный фильм. Вот, между прочим, ничем не хуже, а может быть, во многом даже лучше, чем фильм BBC. Вот, вторая картина, очень важная, тоже была сравнительно недавно, появилась «Необыкновенный фашизм». Большой фильм, по-моему, 2 части, 2 серии, который был посвящен очень опасному в России, почти практически запрещенному сравнению России с гитлеровским режимом. Только здесь он сравнивает, здесь идут сравнения не только советской страны и сталинской диктатуры с гитлеровской, но и, конечно, с путинским режимом тоже. Там просто вот такое зеркало абсолютно. Здесь и в том фильме участвовали многие историки, в том числе вот Ирина Щербакова, историк из мемориала, германист. В Берлине многие люди присоединялись. Это все было в Берлине не снято, бродили там в том числе и по музеям тоталитаризма местным, сравнивая то, что происходит с нами, с Россией, с тем, что происходило с гражданами, с обывателями в том числе, с гражданским обществом, если можно так назвать, в Германии того времени. Сейчас прошло время, и Константин снимает картину о новых героях, новых безумцах, которые не побоялись идти против системы. И тогда, в советское время, и в постсоветское время, и сейчас. Главными, почему называются «Пророки»? Потому что этот фильм даже больше не о форме сопротивления, хотя это тоже, безусловно, вот героические люди во многом, особенно те, кто, как Сергей Адамович Ковалев, великий наш правозащитник, гуманист, под бомбами сидел, практически руками пытаясь остановить бомбы, которые падают на Грозный, на мирных жителей, на мирных граждан, которые просто собственными руками пытался остановить эти бомбы, эти бомбардировки, эту войну. Чего только про него не говорили, как его только не поливали, в том числе, извините меня, и в либеральном сообществе. Не все понимали это, все, многие говорили о том, что он вообще предатель. Вот. Конечно же, про Валерию Новодворскую, продолжая тему психушек в том числе, о том, есть тоже коротко как бы ее путь представлен. Еще в советское время, начиная с детских времен, с юношеских, подростковых, когда на листовке разбрасывала. Ну, об этом целый фильм был совсем недавно, «Белое пальто», фильм, который сделал продюсеры, по-моему, не помню кто, Сагдеев, по-моему, фамилия, посмотрите, режиссер, забываю, память плохая на имена, но точно помню, что это делали «Амурские волны», кинокомпания «Амурские волны», назывался «Белое пальто», как раз про Валерию Новодворскую. Здесь тоже целый сюжет про Валерию Новодворскую в фильме Константина Гольденцвейга. Конечно же, здесь еще из героев, кого-то я забыла, давайте я назову, боже мой, сейчас скажу. Кого я забыла-то? Ну, подождите, давайте по порядку. Значит, Шендерович, конечно же, Шендерович. Конечно, многие люди очень как-то смутило, что Виктора Шендеровича ставят в один ряд с Новодворской и с Сергеем Адамовичем Ковалевым. Но вы знаете, здесь, поскольку все-таки такой вот крен в сторону именно предупреждений, крен в сторону, не скажу, что пророчеств, а некого видения более глубокого, более далекого, когда люди, помимо того, что они сопротивляются системе, они еще в том числе и предупреждают своих современников о том, чем это может кончиться, если это не остановить. И в этом, конечно, особая заслуга вот той же Валерии Ильиничны Новодворской, которая даже в перестроечное время, в горбачевское время, когда вся страна была в эйфории от реформ демократических, от социализма с человеческим лицом, который мы тут сейчас начинаем строить, от гласности, как даже тогда она продолжала настойчиво говорить о том, что этот режим преступен, в какие бы одежды он ни рядился, пока он является коммунистическим режимом, он преступен. Ну, она там отпускала очень жесткие оценки в адрес Михаила Горбачева, и при Горбачеве сидела. Она во время путча, весь путь просидела в тюрьме. Понимаете? В очередной раз ее забрали. И здесь, помимо самих героев, ну, собственно, вы понимаете, что нету ни Новодворской, ни Ковалева, есть так называемые свидетели эпохи, свидетели этих людей, свидетели их жизни, свидетели их деятельности во имя гуманизма, что называется, и во имя свободы. Это те, люди, которые работали, соратники этих людей, которых я называю, или те, которые дружили с ними. Здесь принимает участие Евгений Альбац. Евгений Альбац как журналист, прежде всего, не только потому, что, допустим, в ее журнале печаталась Новодворская. Женя, тут уж не отнять, она большой специалист по части спецслужб. Она знает, из чего они состоят, как они работали. Она знает все про эту организацию под названием Комитет государственной безопасности. Я думаю, она как раз она про это часто говорит, что она одна из тех, которая как раз говорит о том, что если бы эту вот гидру бы замочили бы, тогда бы целиком и полностью снесли бы. В ментальном смысле, не знаю, может быть, в буквальном тоже, но в ментальном. Не только памятник бы Дзержинского, но и всю эту дзержинскую хрень бы, вот эту когорту, всю эту контору, весь этот огромный срез общества под названием КГБ, чтобы они его снесли, чтобы он больше эти свои бошки-то не вырастали новые. Они все вырастали и вырастали. И в этом тоже пророчество, предупреждение со стороны той же Новодворской. Ну, аж про войны и про то, что такое великий русская армия-освободитель, об этом прекрасно как раз знал и говорил Сергей Адамович Ковалев. Он-то все это видел. То, что сейчас происходит в Украине, он все это видел тогда в Чечне. И насилие, и пепел, в который превращались города, эти руины, и абсолютное бесчеловечивание людей, когда они вообще не считались с мирным населением. Им было абсолютно все равно. Это был просто вот такая вот тупая машина под названием «Советский российский солдат». Это было вот страшно. И здесь, кстати, вот в фильме, помимо самих рассказов и свидетельств, много тоже хроники, за что огромное спасибо Константину, за то, что он столько такая работа вообще над документальным материалом, она дорогого стоит. Во-первых, это очень много времени занимает, а во-вторых, это надо найти. И здесь есть кадры, которые я, например, даже вот не помню, видела я или не видела. Совершенно потрясающие, в том числе и с Чеченской войной связаны, с Первой Чеченской, с Буденновском, с этими лидерами, тех самых террористическими лидерами. Естественно, и про Чечню много рассказано, о том, как этот конфликт назревал, как принималось решение для того, чтобы вводить войска. И, кстати, конечно же, возникает имя Александра Глебовича Невзорова, который в ту пору был абсолютным певцом и цепным псом этой Чеченской войны. И расправы с представителями, с республиками на постсоветском пространстве. И здесь Константин Гольденцвайг, надо отдать ему должное, он очень жесткие вопросы задает Александру Глебовичу, связанные с его деятельностью тогда, с этим фильмом «Наши», собственно, кто впустил вот этот термин в отношении тоже целой когорты людей, «наши», это вот придумал Александр Невзоров. Ну и, конечно же, фильм его документальный «Ад», по-моему, так он назывался, про Чеченскую войну, тоже абсолютно оправдывал он эту войну. Это вообще такой был такой вот, ну, с почти фашистской пулей в голове, что называется, Александр. Вы знаете, да, вы мне скажете, что он уже, он сам этого никогда, этого не, ну, он, наверное, стыдится, он этот грех признает, но он признает, что это было так. Да, что вот его, значит, там носило, то туда, то сюда, вот так вот на качелях его так болтало, что у него тогда были, он был совсем другим человеком. Вполне возможно. Но даже здесь на какие-то вопросы он все-таки не отвечает, не может сформулировать точный ответ, почему он поступил так и как он не видел того, что происходит, как он этого не понимал. Среди свидетелей есть историки, есть Сергей Лукашевский из Сахаровского центра, которые тоже как раз не рассказывали и про Сергея Ковалева, и про Чеченскую войну. Вот. Ну, много, там очень много действующих лиц. Не могу, не буду вас сейчас мучить. Все это, многие из вас посмотрели, а многие еще посмотрят. Но я вам скажу одну вещь. Я вот об этом тоже написала у себя в Фейсбуке. То, что, конечно, самый как бы главный смысл этой картины для меня — это те же самые вопросы, как это мы все пропустили. Могли ли мы избежать того, что мы имеем сегодня? Могли ли мы понять тогда, что с нами будет через 20 лет, в какой точке мы окажемся? Ведь в фильме в этом очень много Путина. Очаровательного молодого человека, серьезного и остроумного, и приятного во всех отношениях. И здесь очень много кадров, где он, ну, такой вроде вполне себе респектабельный господин, с которым можно поговорить. А уж что он там говорит, какие слова говорит про демократию, про свободу. Боже мой, только позавидуешь. Много Ельцина, конечно. Здесь несколько время так плавает, но эта вся драматургия нанизана все равно на главное. Эти точки реперные или опорные, или точки развилки, которые вот тогда надо было понять, что сейчас произошло, что может произойти, и избежать этого. Тогда, может быть, мы бы избежали того, что мы имеем сегодня. Я начала отвечать на незаданный мне, но понимаю этот вопрос про Виктора Шендеровича. Конечно же, Виктор Шендерович попал вот в это число пророков. Я думаю, что он сам с большой иронией бы отнесся к этому статусу. Уж кем только его не называли, но пророком, по-моему, никогда. Но, конечно, все из программы «Куклы» на НТВ. Потому что все мы помним, я помню, что окончательное решение вопроса НТВ, того самого, было принято после выпуска «Кукол» под названием «Крошка Цахис». Можно расценивать этот сюжет как некое предвидение, как некоторое провидение или предвидение, то, что Виктор Шендерович и его соавторы по куклам увидели больше, чем видели люди тогда, и они видели вот будущее, каким вырастет этот человек. И Константин Гольденцвейг задает ему вопрос, как мне кажется, ну, даже наивный в чем-то, когда он спрашивает его, вот никто же не видел, а вот вы увидели в нем крошку Цахис. Мне кажется, что крошку Цахиса увидел Виктор не потому, что он предвидел, чем все кончится, а потому что это было как раз тот самый момент, когда телевидение в виде, прежде всего, людей, которые обслуживали эту фигуру, которые приняли вот это предложение или участвовали даже в выборе этой фигуры, они начали ее стремительно надувать, как соломка и лягушку, делать из карлика богатыря, делать из карлика человека, делать из моли человека. Вот то, что увидел тогда и угадал Шендерович. Поэтому возник этот образ крошки Цахиса. Если вы помните знаменитую сказку Гофмана, там же была такая, ну,